Спасибо большое, Дмитрий Николаевич. Итак, вы слушаете радиопрограмму «Диссидент» на волнах Народного радио. С вами беседует председатель попечительского совета Русского национально-культурного центра, член Союза писателей России Дмитрий Николаевич Меркулов, глава Союза православных орденоносцев Леонид Донатович Семенович, руководитель общественного приемного движения Алексей Николаевич Иванов и редактор православной газеты «Жизнечная» Вадим Петрович Кузнецов. Вадим Петрович, вам слово.
Христос воскресе. Очень важна богословская сторона этого вопроса. К сожалению, наши пастыри молчат, и в церковной среде нет объяснений, поэтому вопроса нет. Но битвы богословские на эту тему начались, конечно, не на упомянутых мероприятиях, а намного раньше. В зарубежной церкви, когда готовилось прославление Николая II и всех новомучеников, состоялись не менее жаркие споры как раз на эту тему. Четыре владыки, Нектарий, владыка Аверкий, Леонтий, они были очень близкими друзьями, можно сказать, покойного святителя Иоанна Максимовича, которого сегодня уже цитировали. Они настаивали на том, чтобы царя ни в коем случае не прославлять в сонме новомучеников, потому что новомученики – это новый чин святости, это пострадавшие, так скажем, словами Серафима Саровского, за помазника Божия и за целость самодержавия его. Другие святые, там Иоанн Кронштадтский, другие святые предсказывали, что такой чин святости появится. Но большинством голосов владыки русской зарубежной церкви приняли решение о том, чтобы царя поместить в сон новомучеников, якобы во главе новомучеников. И тогда получается совершенно абсурдная ситуация, как бы царь пострадал, как и все новомученики, за верность царю, получается, он пострадал за верность самому себе. Какового обета он и Богу не давал. Церковь грехом называется нарушение данного Богу обета. Есть индивидуальные грехи, вот крещальные, нарушение крещальных обетов, брачных обетов, монашеских обетов. А есть соборный грех, это нарушение соборного обета. И на самом деле в 1613 году русский народ дал Богу единственный за всю свою историю Богу соборный обет. Это обет верности династии Романовых до скончания века. Поэтому и грех, не грехи, а грех русского народа может быть только один. Соборным грехом называется нарушение соборного обета. Если обет верности, то грех неверности династии Романовых. То, что исторически и произошло, вылилось в форме измены и предательства Николая II. В данном случае очень уместные параллели с евангельским событием, с Иисусом Христом. По учению церкви не только земной царь, помазанник Божий, не только мистически является образом Царя Небесного, как многие святые отцы писали, но и подвиги и служения этих царей земных Христов, они являются подобием тех подвигов, которые совершал Иисус Христос. Не случайно многие наши помазанники даже носили прозвище, начиная грозный, тишайший, миротворец, освободитель и так далее. Благословенный. В данном случае о Николае II в пророчестве говорилось, в частности, у преподобного Ария, что он искупитель будет, собой искупит народ свой бескровной жертвой подобно. И предан будет, проправник твой, говорил императору Павлу Петровичу, преподобный Алиф, и предан будет проправник твой, как некогда сын Божий на проклятие. И так далее. Эти пророчества опубликованы, их можно прочитать, я их не буду сейчас цитировать. Сказаны они были в начале прошлого века. Все пророчества Алифа и других святых отцов, связанные с подвигом Николая II, сбылись. Это может прийти к этому выводу любой человек, ознакомившийся как с пророчествами, так и с историей России. Поэтому в данном случае методологически здесь будет абсолютно богословски безупречна эта концепция о том, что Николай II является искупителем с маленькой буквы, то есть образом искупителя Иисуса Христа. Несколько лет назад мы с Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой и невесткой Николая II посещали в Новодевичьем монастыре владыку Ювеналия в связи с тем, что он возглавлял и сейчас вот продолжает возглавлять комиссию по канонизации. Вкратце мы ему объяснили, мы рассказали вот эту концепцию почитания царя как царя-искупителя, то есть добровольного пострадавшего за грех народа, подобно Христу. В конце нашей беседы владыка Ювеналий прямо сказал, что из всего того, что он слышит о разных вариантах почитания царя, это наиболее приемлемый для него вариант, именно потому, как он сказал, что в концепции царя-искупитель нет никакой политики, а только лишь сплошной Евангелие. Метод здесь один. События земной истории, связанные с Россией 20 века, рассматривать на фоне событий, описанных в Евангелии. И таким образом мы видим, что не любой вопрос, связанный с почитанием царя, с грехом России, с покаянием России, воскресением России, будущим, обещанным в пророчествах, мы достаточно легко можем разобраться в этих вопросах, имея Евангелие в руках. Николай II сам говорил, и его слова записывали многие, в частности, вот в воспоминаниях Столыпина записаны такие слова, что если нужна искупительная жертва за грех его народа для спасения России, я согласен быть верен, да свершится воля Божия. Вот это дословно добытая запись того, что сказал Николай II. Отсюда мы видим ясно, что Бог предложил Николаю II через святых, через нескольких святых письменно, как Авель и Серафим Саровский, через некоторых святых устно, которые жили при Николае II, которые с ним встречались. Бог предложил царю пострадать за грех народа. Что это за грех, мы уже сказали. Это грех неверности, грех измены. Так же, как все человечество, ветхий Адам согрешило против Бога. И поэтому Бог послал Сына Своего на землю заплатить полную цену греха народа, чтобы открыть возможность покаяния. Подобно Христу и Николай II был, как историческая икона, предусмотрен как второй искупитель, который тоже за грех неверности русского народа, давшего обет верности, напоминаю, в 613 году, тоже оплатил полную цену этого греха, как пишет послание апостола Павла, цена греха есть смерть. Но сейчас, к сожалению, этот вопрос обсуждается очень так эмоционально, но без богословских аргументов. В частности, есть два таких заблуждения, серьезных, в духовной точке зрения, которые следует, конечно, опровергнуть. Во-первых, является ли царь простым мучеником? И второе, есть ли действительно на душе русского народа грех цареубийства, либо грех покушения цареубийства? Вот на второй два вопроса отвечает, согласно Евангелию, сам Иисус Христос. Когда к Пилату Христа привели второй раз, и на вопрос Пилата Иисус Христос не стал ничего отвечать, то Пилат воскликнул в гневе, что «почему ты мне не отвечаешь? Ты разве не знаешь, что я имею власть тебя убить?» Услышав о намерении вот этого греха цареубийства, Иисус Христос ясно дал понять Пилату и через него всем нам о том, что есть другой грех, более тяжкий, более страшный. Он сказал, что Пилату, что на том, кто меня тебе предал, грех больший. Таким образом, со слов Христа мы видим, что есть два разных греха. Грех самоубийства и грех предательства, измены, неверности. Причем именно сам Иисус Христос объясняет всем о том, что второй грех несравненно более тяжкий грех. Поэтому русский народ, безусловно, не нужно каяться в том грехе, который на его душе имеется, а не пытаться продолжать покаяние в грехе, которого просто нет и быть не может.
Хорошо.
И второй момент. Некоторые говорят, что ну хорошо, греха самоубийства нет, но грех попущения самоубийства есть. Опять открываем Евангелие. Вроде есть на другой странице, где описывается, как в Гефсиманском саду пытаются схватить Иисуса Христа, будучи распинателем. Архиереи и старцы, написано в Евангелии на церковном славянском языке. Вот кто пришли схватить царя неба и земли. И вот мы видим о том, что читаем о том, что апостолы, которые проспали подготовительную молитву Иисуса Христа, хотя он их предупреждал, не спите, слушайте слова подготовительной молитвы, иначе вы не поймете, что произойдет, и вы всех впадете в искушение. Он их предупредил три раза. Впадете в искушение. С этой цифры получается страшный грех, то есть пойти прямо против воли Божией, в открытую. Впасть в искушение — это очень тяжелый, это смертный грех. Они проспались, абсолютно ничего не помнили, что именно в Гефсимании он добровольно совлечется божественной силой власти, подобно Иисусу Христу, то есть произойдет полнота его царского кенозиса, полнота его самомоления добровольно, что неизбежно приведет к тому, что он окажется в руках своих будущих распинателей. Но для чего происходит это? Это происходит, по учению церкви, для возможности взятия чужого греха. Именно в Гефсимании Иисус Христос взял грехи, полнот его грехов всего человечества на себя. И дальше он понес его на крест, эту греховную смерть всего человечества, всего ветхого Адама. И там он, на заветном жертвеннике, на кресте, он и уничтожил в себе нашу греховную смерть, своей святой смертью. Как мы пойдем смертью, смерть по праву. И таким образом открыл нам возможность покаяния. Потому что невозможно покаяться в неискупленном грехе. Это, так сказать, аксиома грамматического порядка. Но что произошло? Иисус Христос, как говорит Иоанн Златоуст, для того, где Гефсимании обнищал власть, дабы обогатиться нашими грехами, то есть взятие чужого греха и начинается, с Гефсимании начинается искупительный подвиг, а на Голгофе он заканчивается. В Гефсимании чужой грех берется, будущим искупителем, а на Голгофе он уничтожается искупителем же. Вот этого апостолы понять не могли. И они все встали в искушение. Они начали якобы его защищать. Вытащили два ножа, начали махать, в ухо кому-то отрезали там. Вот. И Иисус Христос сразу это дело пресек. Потому что они-то думали, что совершает добродетель. Они думали, что на них будет грех попущения в убиении Иисуса Христа, царя неба и земли. В убиении цареубийства, попущение, якобы будет на их душе грех. Иисус Христос как раз увидел полную слепоту этих впоследствии уже благодати просвещенных людей, апостолов, и сказал им, чтобы они безобразие это прекратили и шли по домам, и прекратили мешать искупителю, который только что начал искупительный подвиг, прекратили ему мешать. Во-первых, никакого убиения Иисуса Христа не было. Апостол Павел сказал, что Иисус Христос добровольно отдал себя на смерть. Добровольно. Его смерть была вольная, пишет апостол Павел. Но подтолкнули к этой добровольной жертве мы, люди Иисуса Христа, своими грехами. То есть мы своими грехами побудили к этому добровольному решению пойти на искупительную смерть. В связи с Николаем II здесь та же самая картина. Если бы мы хотели защитить царя от смерти, которая у царя как добровольная, может быть, только искупительная смерть, то для этого мы должны были поменьше грешить против всех наших царей на протяжении веков, начиная с 613 года, со дня обета верности. Вот этот грех начал накапливаться с того времени, еще преподобный Авель говорил, измена же будет расти и умножаться. И в данном случае Иисус Христос, остановив действия апостолов, указал им на то, что они считают грехом, на самом деле, это добродетель. А то, что они считают добродетелью, это наоборот грех. То есть они считали добродетелью защитить его от убиения, дескать, не попущения цивилиста. А он им объяснил, что наоборот. В контексте сложившейся ситуации они мешали искупителю идти на крест добровольно и спасать все человечество. И Господь именно своей добровольной жертвой нас спас. Именно благодаря этому существует таинство покаяния. Для тех христиан, которые не заглядывали в книге по догматике, я напомню о том, что церковь на языке догматического богословия называет таинством покаяния прославление личности Искупителя с целью возвращения грешнику через него, через Искупителя, благодать, которая, в свою очередь, приходит и очищает, и вразумляет, и укрепляет человека, то, что называется плод покаяния. Но, повторяю, начинается покаяние всегда с прославления Искупителя. Поэтому когда мы идем на индивидуальный стыд, мы, конечно, читаем символ веры, прославляем Искупителя наших индивидуальных грехов, Иисуса Христа. Но когда мы говорим о покаянии русского народа, народа как соборной личности, покаяние в соборном грехе речь идет, тогда мы должны вспомнить о том, что добровольный Искупитель соборного греха русского народа, греха неверности, является Николай II. И его прославление как искупителя греха народа, это и есть само начало покаяния русского народа, которое завершится в итоге, как обещано в пророчествах, возвращением благодати соборности народа. И народ как соборная личность воскреснет и будет способен по этой соборной благодати к соборным же добродетелям, которым мы, русский народ, сейчас не способны по причине отсутствия этой благодати.
Спасибо большое, Владимир Петрович. Наверное, наше время подходит к концу. И я хотела бы поблагодарить, конечно, всех наших гостей. Из-за тяжких лютей нас никто не слышит. Мученики царские вымолите нас. Станем на колени ночных у пирота, осознав, что души отдали за руль. Коли нет иконы, я на ваших фотах, разжигая свечи, слезы помолю. Николай Александра, Алексей Мария, Ольга Татьяна, Анастасия, Господу подобны мы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи прощают.
нашей кровью не перестаете, Господа, молить. Наперед все знали про залива книги, да простит мне Боже неумелых книг. Перейти под них ангел хранитель, лишь многих близких и родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывает в небе царством оперение, ведь не свет ни черных и зайдящих стали, и благословляя русское спасенье, всех скрываний крестный православный царь положили жизнь для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской русской Голгофой, Венера воскресила на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушаем и слышим, истекает время на земных часах, всем прославляя имена всех слышим, на сердцах крещённых, а Бог на небесах. Если архиерей, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, то обетованию царец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Ой, за эту песню враг меня замучит, чтобы мне повадно русским было встреть. Каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария,
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Вадим Кузнецов, выпускающий редактор православной газеты «Жизнь вечная». Сегодня мы поговорим, сегодня вы услышите очень важные вещи в отношении нашего последнего царя Николая II, императора. Вы сегодня услышите то, что вы никогда ни от кого нигде не слышали. Но вот так вот, по милости Божией. Вадим, значит, мы сегодня коснемся самой важной темы, это отречение государя. Значит, есть версия, что отречения не было. Есть версия, что я даже раньше сама поддерживала прежде, что не было никакого отречения, даже в передаче говорила. Оказывается, что отречение было. Некоторые говорят, что а зачем вот он отрекался, вот из-за того, что царь отрекся, пошли вот такие беды. Если бы он оставался на троне, то Россия благоденствовала. Значит, я, например, знаю из таких православных духовных источников, аналов, что царь отрекся не по своей воле. Это был промысел Божий. Через кого царь Николай получил сведения о том, что он должен оставить трон самовольно?
Действительно, Николай II, еще когда не был государем, был царевичем, уже начал получать от Господа предсказания, пророчества о своей судьбе. Впервые это было в Японии, когда отшельник, старец Таракута рассказал ему вкратце всю его судьбу, вплоть до Венца Небесного. Вот. И самое главное о том, что он совершит искупительный подвиг, то есть заплатит полную цену греха своего народа, для спасения народа. Вот. И в дальнейшем, когда он стал государем, еще ряд святых письменно и устно предупреждали его о том, что ему открыл Господь о его судьбе. Поэтому, конечно...
Какие это были святые?
Святые...
Ну, потому что Авель преподобный
Авель письменно предупредил, да. Серафим Саровский. Преподобный...
Серафим Саровский преподобный, вот и надо остановиться преподобным. Подробнее на том, что говорил Авель, тиновидец. Что он сказал об отречении государя, Вадим?
Авель рассказывал императору Павлу Петровичу судьбу всех царей наперед, и когда...
И даже назвал по имени Николай II.
И по имени, да, и сказал, что Александр III, твой правнук, передаст власть...
А это был 18 век, насколько мы помним.
Да, это еще император Павел был жив и беседовал с Авелем.
И преподобный Авель прозорливый сказал, даже назвал имя Николая II.
Да, он сказал, что Александр III передаст власть Николаю II, святому царю, цитирую, и многострадальному подобному. И он будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. Он будет искупитель, потому что искупит собой народ свой, бесловный, жертвы подобный. И предан будет, как некогда Сын Божий, на пропятие.
Вот как. Так, какое предсказание было вот, получено Николаем II царем от Серафима Саровского? Мы знаем, что это послание передала супруга Мотовилова Николая, служке батюшки Серафима. Что там было написано батюшке Серафиму?
Да, преподобный Серафим сказал, что ты не доживешь до моего прославления, а жена твоя доживет, и государь, который приедет к нам.
Это он сказал Николаю Мотовилову.
Мотовилову, да. Да, чтобы она передала письмо
царю Николаю.
Царю, который прибудет в Саров, и письмецо, печатанное хлебушком.
Так.
Оно заканчивалось тоже словами «Государь, сойди с престола сам».
«Государь, сойди с престола сам». Это говорил преподобный Серафим Саровский, послал письмо государю. Ну, мы знаем, что батюшка преподобный Серафим Саровский отошел к Господу в 1833 году. Так, интересно. Значит, батюшка Серафим Саровский, преподобный Авель, предсказали ему венец искупителя от грехи народа российского и отречение. Кто еще третьим был, который предсказывал отречение царю? Кто сказал, что действительно что он сам дал? Ну, это была Паша, блаженная Паша Саровская.
Паша Саровская, по сути дела, процитировала письмо Серафима. Видимо, здесь Господь Духом Святым тоже открыл судьбу государя.
Потому что письмо было строго запечатано.
Конечно.
Да. Теперь вот перейдем, Вадим, это очень важно. Значит, мы поняли, что царь не самовольно отрекся от престола, сошел с престола сам. Так, теперь перейдем, значит, к тому, что это был Божий промысел, Божие провидение.
некоторые проводят аналогию и уподобляют искупительную жертву Николая II, его отречение, искупительную жертву на кресте, на Голгофе, Голгофа называется, Кривенбургская Голгофа, уподобляют искупительную жертву нашего Иисуса Христа, который для грехи мира на себя. Вот давайте проведем эту параллель и действительно сравним, так ли это? Было ли отречение у Иисуса Христа?
Мы
знаем, что он был не местный царь и царь земной, по линии Давидова, был последний царь.
Безусловно. И в Евангелии Иисус Христа называют сын Давидов, то есть представитель царствующей династии, потому что Ветхозаветная церковь имела царей только из рода Давидова. Поэтому его Христа и называли сын Давидов.
И потому и на табличке при распятии была табличка Иисус Христос, царь Иудейский,
да,
Иисус на царе, царь Иудейский.
Совершенно верно. Пилат очень хорошо знал законы всех вассальных народов. Вот, и прекрасно знал, что представитель царской династии.
Значит, смысл отречения царей. Цари отрекаются, и в этом есть какой-то смысл. Расскажите, пожалуйста, отречение Христа было в Гефсимании. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Вот именно, что нужно разобраться с этим вопросом, иначе многие люди притыкаются, даже те, которые почитают царя святым, потому что чудес очень много,
так.
Иконы мироточат, чудеса исцеления через царя царской семьи очень много.
Царь нам через мироточение и благоухание собственным языком показывает, что царь святой и мученики царские святые.
И даже многие люди почитают его за святого, очень большое количество, но это не помогает им разобраться в том, какой
итак,
по смыслу, помнит
и ушел. Ну, отречение святой стать Гефсимании от земного царства.
Смысл заключается в том, что Иисус Христос в Гефсимании начал свой искупительный подвиг. Именно благодаря его искупительному подвигу мы и называем его Спасителем. Начался искупительный подвиг в Гефсимании, закончился на Голгофе. Это единый искупительный подвиг.
А для чего это нужно?
В Гефсимании он взял грех мира, грех ветхого Адама на себя.
То есть не крестя еще в Гефсимании?
В Гефсимании, да, совершенно верно.
Так.
Совершенно верно.
Так.
Если вспомнить цитату Иоанна Златоуста, который писал, что он, Христос, обнищал властью, дабы обогатиться нашими грехами.
Ага.
В этом и смысл отречения.
Значит, он
ведь именно в Гефсимании Иисус Христос перестал чудотворить, перестал показывать свою силу, власть как Бог. Вот, и полностью совлекся божественной силе и власти.
Земной царь.
И вот подобие Христову, гефсиманскому подвигу, и наш государь добровольно тоже совлекся власти для того, чтобы взять на себя грех народа. И в дальнейшем своей смертью, на своей Голгофе, оплатить вот этот чужой грех, грех народа. Подобно Христу.
Так значит, полное подобие. То, что сотворил наш царь Николай, наш Агнец, с кроткой глубинной душою, он практически является живой иконой, подобием жертвы Христовой.
В том-то все дело, что царь, помазанник Божий, он и так по учению церкви мистически есть образ Царя Небесного, образ Спасителя Христа.
Так.
Но в данном случае он еще дает подобие его центрального и главного искупительного подвига.
Угу.
Тот же Иоанн Златоуст. Я именую его царем, Иисус Христа, потому что вижу его распятым. Царю подобает умирать за своих подданных. Вот это и есть подлинное понимание христианского государя.
У нас сегодня разговор, аналогия искупительной жертвы Иисуса Христа аналогии с тем, что сотворил, какой великий подвиг сотворил наш Николай II, император российский. Иисус Христос сотворил отречение от царской земной власти. Это произошло в Гефсимании. Он принял зрак раба, как молитва дается, для того, чтобы взять грехи мира на себя. То же самое сделал наш царь, император. Так произошло отречение нашего царя-императора, Владимир.
2 марта 1917 года.
15 марта по старому новому стилю.
Так скажем, коллективный Иуда в лице генералов, министров, благословивших их архиереев и членов Думы.
А значит, их архиереи благословили на этот страшный заговор против царя.
Совершенно
верно.
Точно так же, как и в Гефсимании, читая Евангелие, пришли схватить ночью Иисуса Христа в архиерейской старце.
Вот как. Все повторяется.
Так. Этот коллективный Иуда и преподнес 2 марта 1917 года государю свой предательский поцелуй. И тогда Николай II действительно понял, что как раз настал и его час вступить на крестный путь, подобно Христу Господу. Потому что все пророчества ему были известны, он около 15 пророчеств уже знал, и был к этому, конечно, готов. Он только ждал, когда произойдет эта измена, когда произойдет предательство. Вот, и был готов совершить эту жертву. Вот надо вспомнить его слова, самого Николая II. «Если необходима искупительная жертва для спасения России, я буду этой жертвой, да свершится воля Божия».
Вот, значит, он принял то, что предложил ему Господь через предсказание. Как он должен был поступить, он это добровольно принял. Да, конечно, потому что без воли человеческой, Бог не может ничего сделать с человеком. Скажите, пожалуйста, Вадим, это очень важно, то, о чем мы сегодня говорим. Когда пришли к императору, горстка масонов, ну, не будем говорить там, Шульгин, Родянка и так далее, все многие знают, они сказали, значит, государь, не будь, мы не хотим, чтобы ты был нашим царем. Вы от меня требуете невозможного.
Да, письменное причинение, да. Документ есть. Многие историки заметили, что неправильно оформлен, подписан карандашом,
да.
Неправильно оформлен.
Да, потому что не мог лишить себя власти, да, полученной от Бога. Только Бог мог снять с него эту власть.
К тому же смысл документа, он противоречил действующим законодательству престола наследия и как бы противоречил ему. И вот поэтому многие люди никак не поймут, каков же смысл этого отречения. С одной стороны, юридически этот документ несостоятельный. С духовной точки зрения, он канонам тоже церкви противоречит.
То есть до тех пор, пока царь помазан Богом, к нему не могут прикоснуться силы зла, и с ним не могут ничего сделать. Он должен отречься от земной царской власти, как это делал Христос и как это делал император Николай II.
Безусловно, для спасения России, которая согрешила изменения, он вынужден
был,
иначе мы, россияне, бы, Россия в целом, она бы так и не была бы лишь.
Царь выполнил то, что ему предложил Господь для искупительной жертвы за грех российского народа, русского народа, для спасения государства. Так, и произошло отречение.
На отречение очень многие притекаются.
Да.
Как христиане, так и не христиане.
Но это был подвиг, на который пошел царь.
Безусловно.
Он был царем и добровольно пошел на то, чтобы стать рабом, чтобы отдаться вражьи руки.
Да, это Николай II был исторической иконой Спасителя, для того, чтобы люди увидели Христа, которого уже давно многие правильно осмысливают и перестать понимали. И подвиг Николая II как раз явил нам очередной раз Христа в его главном подвиге. У меня под рукой есть цитата архиепископа Мелхиседека. «Духовный подвиг государя определен проведением для спасения России от власти тьмы. Он добровольно отдал себя на муки, уничижение и смерть по образу Христова Кенозиса. И свет святости его не затемнить силам тьмы никакими нагромождениями лжи и клеветы. Самодержавный царь подвигом своим духовным указывает путь, подобный подвигоположнику Иисусу Христу».
Является единственным средством привлечения России в будущем к такой жизни, на какую действительно ее Россию благословил Господь. Только через прославление царя Россия действительно воскреснет, вот, и возвращена будет так называемая благодать соборности в России, которая сейчас отсутствует, что и называется смертью народа, духовная смерть народа.
Теперь надо сказать о том, что некоторые святые... Владыка Иоанн, Сан-Франциск Шанкайский говорили, что те, кто распространяет хулу на царя, участвуют вместе с убийцами и с предателями. То есть, дорогие братья и сестры, и он еще сказал, что Богом они будут наказаны, конечно, если не покаются в этом грехе. Грех клеветы, такой же страшный грех, как и грех предательства и убийства. Скажите, пожалуйста, Вадим, и это очень важно сегодня понять, кто для нас был царь Николай II, для того, чтобы прекратить, продолжать вот эту страшную, выливать страшную грязь на царя, иначе мы никогда не выведем из этих бедствий и несчастий. Они потому не прекращаются, пока мы льем эту грязь.
Yeah.
чем мы закончим сегодня нашу передачу сегодня, Вадим?
Ну, еще раз надо повторить, что Николай II не только мистический есть икона Бога, икона Спасителя, но и явил его подвиг, и поэтому всякие фантазии на тему отречения и смерти государя, кроме тех, которые открыты Церкви Духом Святым.
Не вот, то, что неуместные, немыслимые, они преступные.
Это просто богохульство,
да,
конечно.
Они преступные.
Потому что для христианина, если кто-то плюет на икону, то есть оскверняет образ, ведь это все восходит к первообразу, относится к подвигоположнику Христу.
Да.
Поэтому в этом смысле нужно быть очень осторожным для того, чтобы не похулить через клевету на царя, не похулить Бога.
Да, святая икона, кто-то из святых говорил, это, по-моему, Владыка Иоанн, он говорил, что святая икона – это окно в небо. То есть, если мы плюем на иконы, ругаем образ, который на иконе, и саму личность, которая стоит за этой иконой, мы плюем в небо, мы плюем в самого Христа.
И в этом смысле он нам очень дорог, Святой Государь, потому что он нам явил Христа своим подвигом, сделал близким, понятным.
Да. Видите, какой важный разговор у нас сегодня состоялся. Ну что же, действительно, Россию ожидают очень интересные обновления. Но прежде чем Россия воспрянет и станет той, о чем мы сейчас с вами только что услышали, мы должны с вами все постараться, потому что ленивому Бог не помогает. Господь и послал нам вот эти страдания, страшные испытания, для того, чтобы мы поняли, что... Кстати, вот есть такое выражение «всякая власть от Бога». Давайте, наконец, проявим истину, что не всякая власть от Бога. Что же говорили святые?
Ну, конечно, всякая власть не может быть от Бога, потому что есть власть, которая по внушению от лукавого, от дьявола.
Что сам Господь по этому поводу сказал? Как правильно звучит эта фраза?
Ну, если взять церковно-славянский текст, то эта фраза звучит «несть власти не от Бога».
То есть нет власти не от Бога?
Не может быть никакой власти, кроме как от Бога. Это в церковно-славянском тексте, который признает Церковь. А в русском переводе Евангелия, Нового Завета, к сожалению, неправильный перевод.
Все ясно. То есть не всякая власть от Бога, которая на земле, потому что есть власть человеческая. Ну что же, спасибо вам, Вадим. До следующей передачи.